Добрый день, дорогие друзья! Последнее время, ну вот буквально несколько последних лет, стало модным переводить своих детей с обычного школьного образования на домашнее, ну или семейное. К счастью, это или к сожалению. И чем домашнее образование отличается от семейного, сегодня мы обсудим это с Ольгой Белоус, одним из организаторов и руководителей открытой школы. Ольга, здравствуйте!
Здравствуйте.
Я, насколько знаю, у вас есть двое своих детей, которые в школу не ходят. Как так получилось?
Ну да, у меня двое детей. 5 лет назад я их забрала из обычной школы, забрала из гимназии, достаточно известной в городе. По разным причинам каждого ребенка. Сейчас старший сын у меня уже учится в институте в Питере, а дочь учится в открытой школе, то есть в школе, которую мы создали сами.
Почему вы их забрали? Они не успевали, они не хотели.
Дети учились очень хорошо, то есть это такие отличники практически. А старшего я забрала, потому что большая часть детей класса, сильных детей, ушли в другие школы, и он, в общем-то, вообще перестал особо учиться. Это первое. И был такой для школы, ну, знаете, такие умные дети с плохим поведением. То есть не самые любимые дети в школе, а дочь, она просто заболела, у нее реальная аллергия на школу, просто, которая выразилась...
Так бывает вообще?
Да, так бывает, у нее был очень сильный аллергический ринит, как только мы начинали ходить в школу, аллергический ринит и атопический дерматит. То есть она приходила в школу начинала, и переставала дышать.
То есть если ребенок приходит из школы и говорит: «Мам, у меня аллергия на школу», возможно, не стоит ему не доверять в этом.
Я думаю, что вы увидите, если у ребенка есть аллергия на школу, это психосоматика, которая будет очень ярко выражена, и мимо этого вы не сможете пройти.
Как так получилось, чего стоило принять вот это вот решение, взять и из, ну, с такой, скажем так, твердой почвы, школа, это же все-таки привычно, ну вот же она, школа, взять и ребенка куда-то отвезти, непонятно в какую среду, как преподаватели отреагировали, наверняка ведь отговаривали.
Ну, здесь было продиктовано интересами прежде всего детей, с точки Никиты, то есть, ну, мне это бесполезно, ребенка постоянно выгоняли с уроков, хотя он учился хорошо, и когда я его забрала из школы, многие педагоги говорили о том, что это неправильное решение, не надо забирать его, то есть ничего из этого хорошего не выйдет. Я дала ребенку свободу, обучение, составили график, то есть со школой было очень сложно работать в плане аттестации, потому что на тот момент, 5 лет назад, школа вот не хотела этого видеть, и были разные договоренности, которые не выполнялись, ну, было тяжело.
Кстати, насколько я знаю, в законе есть такая возможность, то есть закон Российской Федерации предусматривает возможность домашнего какого-то частного обучения.
Семейного образования, вообще, на самом деле, в законе прописано несколько форм образования. Первая – это очная, вторая – очно-заочная, третья – заочная форма обучения, четвертая – обучение по индивидуальному плану, и пятая – это семейное образование. В первых 4 случаях ответственность за организацию обучения несет школа и за сам процесс обучения и качество обучения. В последнем, когда семейная форма образования, она отличается тем, что ответственность за организацию обучения, за качество обучения несут родители.
Вообще, вот помните ли вы тот момент, когда вы все-таки окончательно решили, что школа – это нет?
Да, конечно, помню. У меня дочь заболела в январе месяце так, что мы не знали вообще, что делать, куда бежать. То есть у нее состояние ее усугублялось, было очень, ей было плохо. Мы пролечили, мы долго лечились и в больнице лежали. Нам выдали рекомендации, с которыми нам просто в школе учиться было невозможно. И я обратилась с просьбой нас перевести на домашнее обучение. Когда ребенок прикреплен к школе, к нему приходят педагоги, он учится, нам отказали в этом, сказали, что нашего заболевания нет в федеральном списке. Вариантов не было. Здоровье ребенка мне было дороже, и ее психологическое состояние. Настя успешно была в школе, она психологически не выдерживала нагрузки, у нее дисграфия, кто знает, тот меня поймет, и она очень боялась, что ее учитель будет высмеивать на уроках, и это вот стало таким вот постоянным психологическим напряжением, которое вот и вызвало такую реакцию на школу, хотя Настя любит учиться, она и тогда любила, и сейчас она учится с удовольствием, то есть с учебой проблем не было.
Вообще, как происходил сам процесс? То есть, хорошо, в один прекрасный момент вы решили, что вы забираете детей из школы, при том, что хорошо, один ребенок, ну, скажем так, у него там аллергическая реакция, но второй-то ребенок, он же был абсолютно здоров, то есть он там мог посещать школу?
Да, он мог, но это не приносило пользы никому, ни ему, ни школы, ни школе. То есть, я считаю, что здесь нужно исходить в первую очередь из интересов ребенка, из его здоровья и вообще из понимания, насколько вот полезно посещение школы данному ребенку. Для кого-то школа — это прекрасный вариант обучения. Но для нашей семьи она оказалась, для детей, мне кажется, очень успешных, которым скучно в школе. То есть вот семейное образование подходит для детей, у которых здоровье слабое. На самом деле, я всегда, когда меня спрашивают, а как вот к вам приходят люди, спрашивают, интересуются, я всегда говорю, у каждой семьи своя история. Нет рецепта какого-то универсального для всех, что вот этому ребенку подходит, а этому не подходит. Еще ведь нужно понимать, как семья к этому относится. Что для семьи важно? Чтобы ребенок ходил в обычную школу или чтобы семья занималась этим обучением, образованием? Это ведь не так просто на самом деле.
Ну вот, кстати, да, про то, насколько это сложно, потому что когда ребенок... Ну то есть я так понимаю, что вы пришли в школу, вы написали там какое-то заявление, да. И вам сказали, что, ну, условно, там все, с завтрашнего дня вы там как-нибудь сами, у вас там, допустим, 15 числа аттестация, вы на нее приходите, проходит ребенок, аттестацию, хорошо, не проходит ребенок аттестацию, ну, плохо. А дальше что? Вот куда ребенок дальше? Одно дело, когда нужны какие-то медицинские показания и приходят педагоги, это более-менее понятная история.
Это домашнее обучение.
Да. Ну, а да. Вот семейное обучение, когда нужно сесть, видимо, с ребенком, да, и начать заниматься той же самой там алгеброй, физикой, чем там еще.
Ну, я всем родителям говорю, прежде чем забрать ребенка из школы, очень хорошо подумайте, потому что потом возвращать тяжело. То есть тяжело для ребенка в первую очередь психологически. Вы должны понимать, что это время ребенка и ваше время, да, у ребенка гораздо больше свободного времени становится, которое нужно каким-то образом тоже занимать. Во-первых, второе, седьмой, восьмой класс, нулевая мотивация к учебе. То есть как вы с этим будете справляться, тоже непонятно. На самом деле трудностей много в семейном образовании. То есть нужно понимать, что вам нужно полностью организовать процесс обучения ребенка. То есть составить учебный план, подобрать учебники, подготовить ребенка к аттестации. То есть я всегда говорю, аттестация обучения вещи разные. То есть аттестация — это такой экзамен, а обучение включает в себя гораздо больше всего, да. Как вы будете учить там МХК, как вы будете заниматься рисованием музыкой, как вы будете слушать музыку. Конечно, качественное домашнее обучение, вот на семейное, оно, конечно, ну, если родители готовы и могут этим заниматься, либо у них есть временной ресурс, финансовый ресурс. Оно, конечно, по сравнению со школой более качественное. Тут как бы и говорить не о чем, потому что это индивидуальное обучение. Либо качество, обучение в небольших группах.
Качество, оно за счет чего достигается? Потому что один человек, он не может знать хорошо и досконально все предметы. Почему в школе разные педагоги? Вот там педагог по физике, там по черчению, по русскому.
Хорошо, давайте вернемся в наши времена. Да, я школу закончила... очень-очень давно. Вот. Тогда источником информации был учебник и учитель. Да? Сейчас источник информации — интернет. Дистанционного образования огромное количество, курсов всевозможных, фильмов, то есть не только платных, но и бесплатных. Можно выбрать для себя, а если вы как бы не поленитесь и заглянете в интернет, вы увидите целые курсы обучения, разные программы. Вы можете выбрать для своего ребенка ту программу, которая вам нравится, и методические всякие пособия и тесты, и чего только нет сейчас. Это все в свободном доступе.
Слушайте, смотрите, вот я поделюсь своим опытом. Я этим летом мы готовились тоже с ребенком к 8 классу. Ну, то есть там что-то мы повторяли, что-то мы там смотрели где-то вперед, как-то переходили. Я зашла в интернет, тоже посмотрела, чтобы нам надо было повторить хотя бы программу за 6-7 класс. Действительно, очень много каких-то материалов. Есть материалы, школы, которые платные, да, есть бесплатные, но, опять же, вопрос, во-первых, в объеме этого материала, во-вторых, в его качестве.
Ну, я вам хочу сказать, что в интернете качество материала зачастую гораздо выше, чем те учителя, которые преподают в школе, к сожалению. Потому что найти хорошего учителя, вы сами знаете, что не так просто. Зарплата учителей не очень высокая, нагрузка огромная, и классы огромные. 30-35 человек в классе.
Но тут мы, кстати, вот я лично еще, допустим, столкнулась с такой штукой, как аудиал ребенок или визуал. Да. То есть кто-то воспринимает звук, а кто-то, кому-то надо там показывать какие-то графики, какое-то вот что-то визуальное делать.
Но это вот тоже особенность, потому что все дети разные, каналы восприятия у нас разные. И, конечно, когда ребенок учится дома, подобрать для него ту форму обучения, которая подходит ему лично, гораздо проще и легче.
Ну, то есть я к чему, что совмещать обучение домашнее ребенка и работу не получится. То есть кто-то из родителей обязательно должен целый день находиться дома с ребенком, вот прям как с маленькой лялечкой, заниматься с ним.
Это зависит от ребенка. У меня вот двое детей абсолютно разные. Вот я хочу сказать, что у Насти, у нее просто висел график, по которому она занималась.
Ну, то есть она сама занималась?
Да.
Но есть же дети, которые вот не могут
заниматься самостоятельно. Каждая семья, вот она особенная, и каждый ребенок, он особенный. Для каждого ребенка невозможно, нет универсального рецепта, как вы будете учиться. Нет. То есть в зависимости от особенностей ребенка, склада его характера, его скорости освоения материала, его интересов, графики строятся разные. Я знаю семьи, где уроки 2 дня в неделю, и этого более чем достаточно для того, чтобы освоить школьную программу.
А остальное время, чем ребенок занят?
А, как правило, профессиональные какие-то занятия, вокал, танцы, спорт.
Ну, то это есть, опять
это
же
начальная школа.
Угу. Ну, то есть это опять же побольше. И финансово, потому что все эти кружки надо оплачивать.
Ну, как правило, те, кто профессионально чем-то занимаются спортом, они уже в этом спорте, и для них вот уже что-то, ну, то есть школа, это как бы плюсом. Они ведь и уходят из школ, потому что они по графику не вписываются. У них есть сборы, у них есть соревнования, у них тренировки, и они просто физически не могут вписаться вот в школьную жизнь. И плюс там же есть уроки, которые, например, для них не важны, для этой семьи. Вообще, как бы особенность семейного образования, она заключается в том, что в данном случае у нас получается школа для семьи, когда наоборот, это семья для школы, мы живем, то есть когда мы учились в обычной школе, мы жили по графику школы. Сейчас мы живем по своему собственному графику, то есть когда мы ушли из школы, мы построили свой график, когда дома учились. У нас были тренировки в удобное для нас время, мы ездили, чтобы не по пробкам. У нас были танцы, еще какие-то занятия, и уроки стояли в то время, когда удобно ребенку. Вот.
Хорошо, как решается вопрос с дисциплиной в плане, ну, какой-то элементарной организации времени? Потому что школа – это прежде всего дисциплина. Во-первых, школьная форма, да, у кого есть. То есть человек уже как-то привыкает, что вот он на себя надел школьную форму, значит, я уже там не какой-то мальчик с улицы, я уже ученик. Это, во-первых, другой статус. Во-вторых, это умение жить по какому-то расписанию, да, что вот у тебя там 8 часов тебе надо прийти в школу, потом после школы у тебя там, допустим, кружок, после кружка у тебя там делать уроки, там, потом свободное время. Ну, то есть это какая-то элементарная привычка планировать свое время.
Вот знаете, в обычной школе за детей планируют время. Получается, ведь это не ребенок планирует свое время.
Ну, он ответственен за то, чтобы пойти в школу.
Нет, это не он ответственен за то, чтобы пойти в школу, а это ответственность родителей вовремя привести его в школу.
Ну, это если младшие классы.
А в старших классах форму они ненавидят, уроки они прогуливают, ну, как все обычные, ну, не знаю, все, не все дети. А здесь, понимаете, как ребенок не принимает решения в данном случае. То есть у него нет самоорганизации и самодисциплины. А вот на семейном образовании как раз это, кстати, очень такой вопрос сложный, как развить в ребенке навык самоорганизации и самодисциплины. И, в общем, для меня это была основной задачей, когда я забирала детей из школы, потому что школа не прививает этот навык. В школе все четко, но там за тебя принимают решения, за тебя заставляют это делать, если ты не хочешь. Здесь, допустим, я старшему дала свободу и сказала: делай, что хочешь. Вот у тебя список, что ты должен подготовить. подготовить к аттестации. И ты сам выбираешь время, то есть ты сам себя заставляешь
всё это делать. Если ребенок сам себя не заставляет. Ну, то есть он, ой, но... да, я сделаю, а потом, ой, я не сделал.
Ну, родители, то есть если в школе будет двойка, зачем?
И ты такой, ой, двойка.
Ну, вот смотрите, вот это ведь и есть задача родителей в образовании. Ведь семейное образование, оно подразумевает не только как бы выдать ребенку учебник, да, и прочитать, а задача родителей именно научить ребенка самоорганизации, да, самообразованию. Что я считаю, что вот эти навыки, они как бы очень важны в настоящее время. Да. Школа этому не учит, хотя, ну, к сожалению. Есть дети от природы такие, самоорганизованные, очень такие пунктуальные, но их не так много. Есть дети, которые любят учиться и самостоятельно дома учатся, я знаю такие семьи, но их тоже немного. Чаще всего на семейном образовании родители сталкиваются с этими проблемами, потому что, наверное, это самое сложное — научить ребенка самоорганизации, самодисциплине. И, в общем-то, задача родителей все это контролировать, изначально прививать. Поэтому чем раньше родители понимают о том, что вот они готовы учить ребенка дома, они это хотят, тем проще это сделать. То есть если ребенок с 7 лет привыкает к тому, что у него есть, перед ним поставлена задача, и он ее выполняет, у него нет понимания, что его заставляют, он там что-то должен, он, как правило, с интересом все это делает. Я просто наблюдаю за такими детьми, которые не пошли в школу, а пришли изначально, как бы учились в семьях, либо вот в каких-то группах. Их очень много в городе, вообще во всей стране. Вот таких, их называют семейными школами, когда организуются несколько семей и учат ребенка. Как правило, у таких детей нет вот этих школьных проблем. Я не буду делать уроки, я не хочу. У них нет этого. У них вообще другое понимание учебы. Они по-другому, они же не на оценку учатся. Они учатся, потому что они учатся. Они учатся ради знаний, ради каких-то навыков, ради учебы. Им просто интересно это делать.
Все, что касается семейных школ, это ведь, во-первых, это же тоже получается как школа. Ну, то есть туда тоже ребенок приходит, он там тоже делает какие-то задания. Он тоже общается, ну вот разве что, да, наверное, хотела просто спросить про то, как решается вопрос с общением, потому что когда большой школьный коллектив, там понятно, что кто-то с кем-то поссорился, там, я не знаю, подрался, но тем не менее ребенок таким образом в школе учится вести себя вот в таких вот ситуациях каких-то, где-то в конфликтных, где-то там наоборот надо как-то вот, ну, скажем так, полавировать, да, между людьми, ну то есть вот он как-то учится, а когда он один дома сидит, понятно, что у него нету таких проблем, и тут мама с папой всегда рядом.
Ну, ошибочно думать, что дети на семейном образовании сидят дома все время. Это, как правило, дети, у которых очень много времени, и они его посвящают каким-то занятиям. И не обязательно, то есть да, они учатся дома. Есть дети, которые учатся самостоятельно дома, есть дети, которые учатся в группах, есть учатся в таких коллективах, как у нас, да, который вот разросся за несколько лет. Эти дети общаются лучше, чем школьники. Вот как бы это странно ни выглядело, но у них они проще общаются со взрослыми, легче. Они привыкли к тому, что можно спрашивать. Спрашивать не страшно. То есть школьники боятся спрашивать. Школьники привыкли к тому, что их как-то заставляют или что там, или наоборот не разрешают говорить. Ну, то есть там вот эта школьная дисциплина, она как раз наоборот приводит к тому, что они хуже общаются на самом деле. Семейники, они себя чувствуют более свободно в плане общения, потому что они общаются очень разным кругом людей. На самом деле в жизни мы ведь так не общаемся. Я же не общаюсь с людьми, как бы вот только моего возраста. Я общаюсь со всеми, с тем, кто младше и старше. И семейники также, они общаются в разных ситуациях, они не сидят дома. Это вот ошибочное мнение.
А расскажите на собственном примере, вот как складывался ваш день, когда у вас дети начали, да, учиться, вот перестали, точнее, посещать школу. А вы работали или нет?
Я работала, я всегда работала.
Ну, я имею в виду... Работа, это же когда там...
Нет, я работала...
Допустим, ну там сменами, там, не знаю, к 8 утра на работу, 6 часов с работы.
На тот момент я работала в библиотеке.
Или это свободный график? То есть нет. Это сменами?
Это день практически.
Угу. Полный рабочий
нет,
день?
Нет, у меня было полставки, полдня я работала.
Угу.
То есть это была работа. Я работала в библиотеке, я вела там занятия со школьниками, опять же.
Вот как, да, как день строился?
У старшего, старший строил свой день сам. У Насти был график, он висел на стене. То есть там была расписана вся неделя.
То есть вы вставали, уходили на работу?
Ну, я иногда уходила, иногда я работала во второй половине дня. То есть если, например, у нас были тренировки с утра, мы уезжали на тренировки, потом возвращались. То есть у нее висела прям график со временем, когда какими уроками она занимается. И она занималась.
Но при этом она сама занималась, то есть она вам сама. Уже не надо было рядом с ней сидеть и контролировать.
Она что... занималась сама. Но у нас было как бы условие, что если она что-то не понимает, она спрашивает. То есть там же были темы, которые она знала, ей просто нужно было отработать этот материал. Я проверяла то, что она сделает. У нас проблемы с русским языком, но они и остались, они никуда не делись. Но это связано с особенностями строения мозга. А математика, там литература, никаких проблем. То есть ребенок сидит, занимается. Если она что-то не понимает, она подходит и спрашивает. Я ей объясняю. Но вот это как раз вот самоорганизация, самообучение, когда ребенок самостоятельно учится. То есть и когда он учится искать ответ, и если ему сложно, если что-то не понимает, спрашивать. Вот как бы задача-то вот такая стояла. Она так училась. Старший учился сам, с одной стороны. С другой стороны, у него был репетитор по математике. Потому что с математикой в школе было как-то не очень все просто, прежде всего с педагогом. Как-то вот не находился общий язык, поэтому раз в неделю он ходил на занятия по математике. Этого было достаточно, чтобы написать ОГЭ потом.
Сейчас действительно вот то, о чем я говорила в самом начале программы, стало, ну, это стало модным просто, да, переводить своих детей из школы там на какое-то частное домашнее семейное образование, и зачастую это делают не потому, что готовы заниматься с ребенком, а потому, что считают это некой панацеей от, ну, не знаю, там неинтересно ребенку в школе учить, у него двойки, он, допустим, там, не знаю, хулиганистый, он не может найти со сверстниками, да, вот какого-то общего языка, и что, раз в школе не получается, надо попробовать что-то другое, так вот почему бы там, не знаю, не перевести его куда-нибудь еще.
Ну вот смотрите, еще ведь проблема возникла, первая проблема возникла тогда, когда прикрепили детей к школам по месту жительства. И это же началось, вот оттуда тоже пошли дети, потому что они прикреплены к той школе, в которую они не хотят идти в тот класс, в то окружение, которое им предлагают. Чтобы попасть в какую-то школу хорошую, нужно либо заплатить, все же это знают. Поступить сейчас каким-то образом невозможно. Потом вот эта система записи, когда нужно там сидеть какого-то там февраля, не помню, быстренько нажать кнопку, чтобы попасть вот в ту школу, в которую ты хочешь, на то место, которое... То есть вот это вот создало тоже такое течение, которое вот стало уходить из школы. Родители стали забирать детей из школ, потому что им не нравится то, что им предлагает государство. То есть если бы они пошли в другую школу, они бы, наверное, там и остались, в ту, в которую они хотели, к тому учителю, которому они хотели. Наверное, бы они и учились в этой школе. А им предлагают другое. То есть вот вы должны успеть, нажать, не успели, все, вот берите то, что дают. И это тоже такой отказ родительский. Первое. Второе. Выросло поколение детей, которое не ходило в садик, а организовывало семейные детские сады. Они и так и пошли в школу, в семейную. То есть они так посмотрели, я знаю такие группы, и решили, что ну не пойдем мы в школу. Мы же прекрасно, то есть они прекрасно тусовались до 7 лет, им комфортно, им хорошо, и они не пошли. А еще очень много групп, которые связаны по каким-то интересам, в том числе религиозным. То есть на самом деле причин не пойти в школу гораздо больше. И вот модно — это не самая такая причина. Чаще родители вот как бы изначально либо не хотят идти в школу, либо забирают, потому что проблемы. А проблемы разные.
Любая другая форма обучения, кроме школьной, насколько она может стать панацеей от того, что ребенку просто неинтересно учить?
Если педагог хороший, ребенку интересно, неважно в каком возрасте.
Где же их взять-то столько прекрасных педагогов?
А это ведь задача государства, если школа у нас государственная. У нас ведь государство готовит педагогов.
Слушайте, но с другой стороны, вот мы с вами ведь отучились в абсолютно нормальных школах, которые там не было педагогов, которые вот у которых было прям супер, да, мега интересно, но тем не менее мы пошли в обыкновенную школу, мы там отучились и все у нас в жизни хорошо.
Ну вот знаете, если бы у меня была возможность не ходить в школу, я бы не ходила. Да, я школу с медалью закончила. Я профессионально занималась спортом. Я помню, как я спала на уроках. Мне было реально скучно. Вот прям просто скучно в школе. И я закончила школу хорошо. У меня было 2 тренировки в день. Я в 6 утра ходила на тренировку, потом с 8:30 я училась, а потом у меня снова была тренировка. И вот, например, я для себя понимаю, что если бы у меня была возможность что-то учить самостоятельно, не ходя на уроки, я бы это освоила гораздо быстрее. То есть я поступила потом в университет, я закончила филфак. И я понимаю, что какие-то предметы вообще прошли мимо меня в школе. Например, история. Я реально спала на истории, по-моему, все вообще... всю свою школьную жизнь. Я вообще не знаю историю. Сейчас у меня муж историк. Мне кажется, я курс истории вообще заново прошла. То есть мне говорит, как?
Но у вас был другой немножко интерес.
Нет, ну почему? Я же поступила на филфак, я гуманитарий, по идее, я должна знать историю. Для меня это было кошмаром, история в университете, потому что я ее реально не знала.
Ну, это тоже, знаете, такая вот, на самом деле, интересная история, потому что у меня у мужа 3 высших образования, и сейчас он говорит ребенку такие фразы, что, как бы, зачем тебе институт, по сути дела, вот эти корочки тебе не нужны. Я говорю, слушай, друг, у тебя 3 высших образования, и ты сидишь с 3 дипломами и говоришь, что они не нужны, так они у тебя есть. Вот ты.
А вот знаете что, запрос времени. Время меняется, и, допустим, мой ребенок поступил старше в один вуз, сейчас он поступил в другой вуз. То есть он сначала год в одном вузе отучился, бросил, ушел из него, поступил во второй. И, к сожалению... образование отстает от времени, от запросов времени. Сейчас нужны креативные люди. У меня сын говорит, как так? Зачем мне сидеть, высиживать эту лекцию? То есть я должен сидеть на лекции, потому что за это ставят какие-то там баллы. Ну, как бы вот эта новая система образования. Если нам преподаватель читает лекции по учебнику, я этот учебник за 2 дня прочитаю, за неделю выучу. Зачем? То есть... сама система образования, она же большая, она тяжелая, она инертная. Если мы почитаем ФГОС, там очень хорошо прописаны навыки, там очень хорошо прописано, чем ребенок должен владеть. Он должен быть креативным, он должен быть таким, таким и таким. Там все правильно прописано. Как реализовать это все?
Не написано.
К сожалению, нет.
Ольга, у меня к вам вот вопрос о том, чтобы вот нас сейчас тут люди послушают и боюсь, что массово побегут забирать своих детей из нормальных образовательных школ и искать им какие-то другое место учебы. Вот к чему в первую очередь должен быть готов родитель именно в плане организации себя как взрослого человека для того, чтобы ребенка отдать, не только отдать, точнее, вот в какое-то другое там место обучения, но и чтобы это получилось, да, чтобы потом не пришлось обратно приходить в школу и говорить, ой, простите нас грешных, мы вот тут вот что-то погорячились.
Чтобы не травмировать ребенка.
Какие вопросы себе в первую очередь задать?
Во-первых, понимать, что вы хотите от забирая ребенка из школы, во-первых, почему вы его забираете, причины, да, по каким, и что вы хотите в результате. У нас есть родители, которые приходят, они сами не понимают, что они хотят. То есть детей дергают. Вот. Что вы хотите в первую очередь? Во-вторых, не строить себе каких-то радужных там фантазий, замков и всего остального, что ой, мы сейчас сядем дома, мой ребенок будет учиться, он будет там та-та-та. Да не все дети так делают. Вы их можете посадить дома, они скажут, дома хорошо, учиться не буду. То есть на самом деле нужно вообще реально понимать, что у вас за ребенок. То есть нужно снять розовые очки и посмотреть на ситуацию, что вот мой ребенок такой-то, сколько мне нужно будет приложить усилий для того, чтобы дать ему то, что я считаю нужным. Есть родители, которым финансы позволяют возить детей по всему миру и учить таким образом. Есть у нас перелетная знаменитая школа, когда родители уезжают. Вы не знаете?
Нет.
Очень прикольная школа. Это родители, которые на зиму уезжают в Тай, в Индию. Там есть перелетная школа Анна Биноа, которую организовала. То есть там они куда приезжают, они организуются группами и учат сами детей. Там все очень тоже прекрасно и замечательно, и так по-теплому. Что вы хотите получить в результате? И сколько своего времени, своих денег вы готовы вложить в то, чтобы ваш ребенок получил вот такое образование, которое вы хотите, первое, второе. Насколько вы готовы столкнуться с трудностями, когда ребенок дома не захочет учиться? Как-то вот адекватно оценить свои вообще силы и возможности, чтобы не травмировать ребенка в первую очередь дерганием. Ну, конечно, вот я хочу добавить, если в школе ребенку плохо, если он говорит, я не пойду в школу, то лучше заберите. Есть такие ситуации.
Не знаю, чаще всего, мне кажется, говорят просто, ну, во-первых, не понимают ценность учебы, да, ну, потому что действительно какой-то вот этот вот, я сейчас не про начальную школу, а именно вот про какие-то старшие классы, когда уже у ребенка есть какие-то свои, там, свой круг общения, свои какие-то интересы, то есть ему там элементарно интереснее пойти в футбол поиграть, пойти там, не знаю, на кружок, да, гораздо интереснее, потому что он там хочет этим заниматься, нежели сидеть и в школе чем-то заниматься, тем более, когда там класс, но это же все равно дети, там, не знаю, полной тишины на уроках, наверное, никогда не бывает, то есть все равно же все как-то отвлекаются, какой-то такой хаотичный немножко процесс, вот, и он говорит просто о том, что, ну, мне скучно учиться, да, я вот, ну, я не то чтобы не хочу, просто мне скучно.
Скучно-то почему? Потому что неинтересно, потому что скучно учиться, потому что я не понимаю, зачем я учусь, или скучно, потому что неинтересно преподают. Просто как бы как понять-то, вот что ребенку надо, нужно разобраться в том, что почему он не хочет учиться, с чем это связано. Либо его передавили в свое время, когда в него пихали эти знания до отвращения, такие ситуации. То жесть, когда ребенок просто потом отказывается учиться. Все. Вот. Либо это ситуация, когда ну, реально качество преподавания очень низкая, а у ребенка уровень интеллекта высокий, ему просто скучно. А третье, когда ребенок, он не понимает, зачем он учится, зачем ему вот это все. Вот здесь нужно разбираться и решать эту проблему уже с определенными специалистами. Я всем предлагаю обращаться к психологам, там, не знаю, ну, к любым специалистам, к репетиторам классным, которые могут так преподать, что ребенок полюбит и поймет предмет. То есть иногда ребенок, ему скучно, например, потому что он не понимает этот предмет, и у него возникает реакция: мне неинтересно, я это не буду делать, я не хочу. То есть не потому что скучно, а потому что трудно, и он не понимает. По идее, его бы взять хорошему репетитору, чтобы все догнать, все понять, все определить, и дальше ему станет интересно. То есть здесь нужно разбираться с каждым случаем отдельно.
Ну да, то есть в первую очередь, мне кажется, действительно надо идти, во-первых, от ребенка надо сесть и спокойно с ним как-то поговорить, обсудить и выяснить причины, почему, да, что именно-то в школе не так. И, ну, может быть, и действительно есть такие ситуации, когда, ну вот, школа — это не вариант, а есть и ситуации, когда можно обойтись какими-то педагогами дополнительными, ну, репетиторами теми же самыми, и не обязательно действительно ребенка дергать. Тут уже индивидуально все это происходит. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, наш выпуск рубрики «Гость в студии» на сегодня завершен. Я благодарю Ольгу Белоус за столь интересную беседу. Напомню, это один из организаторов и руководителей открытой школы. Ольга, действительно, спасибо вам огромное. На очень многие вопросы вы сегодня ответили, очень много сомнений и мифов развеяли. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся, и если будут вопросы, то зададим вам их еще раз. Программу сегодняшнюю для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.